В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 1 апреля, и в ближайший час мы поговорим о таком. Как относится в Киеве к возможности разрыва дипломатических отношений с Россией?
Давно пора. Серьезно, он тоже агрессор.
Может ли молодежь из так называемой ДНР получить украинский паспорт?
А я знаю, что некоторые граждане, они лично обращаются на горячую линию службы безопасности Украины. Я знаю, что некоторым удалось этот вопрос решить в индивидуальном порядке.
И платит ли Укрзалезнице зарплату сотрудникам, которые остались на неподконтрольной территории?
И любой состав, он может быть остановлен, и может там не доехать или доехать с существенной задержкой.
А во второй части программы мы поговорим о том, что сейчас происходит в так называемой серой зоне вблизи линии фронта на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Здравствуйте. Во время саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом США Бараком Обамой, сообщает официальный сайт украинского лидера. Главы государств обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и скоординировали усилия для полной имплементации Россией минских договоренностей. Президенты также обсудили вопросы развития стратегического партнерства между Украиной и США. Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего формирования ориентированных на реформы, коалиции и правительства в Украине, говорится в сообщении. Президент Обама также подтвердил готовность предоставить третий транш кредитных гарантий на сумму 1 миллиард долларов после завершения процесса формирования правительства в Украине. Штаб военной операции на Донбассе информирует о резком росте количества обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов. В течение прошедших суток произошло 77 таких обстрелов. Также, по сообщению спикера администрации президента по вопросам антитеррористической операции Андрея Лысенко, за прошедшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий и 8 были ранены, говорит Андрей Лысенко.
На Донецькому напрямку бойові дії тривають по всьому фронту, але найбільш запекле протистояння в Зайцевому та Авдіївці. На Маріупольському напрямку бойовики здійснили обстріли українських військ у Мар'їнці, Новотроїцькому та на ділянці фронту від Гнутова до Широкіного.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявили, что украинские военные обстреляли из минометов Ясиноватский блокпост и выпустили в сторону села Саханка около 60 мин. Луганские сепаратисты сообщили о 7 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины, территорий, которые они контролируют. Работу контрольного пункта въезда-выезда «Золотое» сегодня так и не удалось восстановить. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Как уже сообщалось, это связано с тем, что представители незаконных вооруженных формирований отказались осуществлять пропуск лиц в направлении открытого КПВВ. По инициативе украинской власти для решения данного вопроса привлечены представители ОБСЕ, сообщили в службе. Гражданам предложили вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для обеспечения их безопасности. В Санкт-Петербурге нашли мертвым независимого журналиста Дмитрия Чиликина. По данным полиции, 54-летнего мужчину обнаружили в его квартире с многочисленными ножевыми ранениями. Как сообщают правоохранители, Чиликин умер 2 дня назад от потери крови. Возбуждено уголовное дело по статье убийства, сообщает Следственный комитет России. Полиция сообщает, что подозреваемых по делу пока нет. Расследование продолжается. Генпрокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении экс-регионала Александра Ефремова о разжигании розни, а суд вынес решение о возвращении ему залога в сумме 60 тысяч гривен. Такое решение 24 марта приняла судья-следователь Печерского суда Киева Кристина Тарасюк. Как известно, это один из 3 эпизодов, которые инкриминируют Ефремову. Есть еще 2 производства – за владение государственными денежными средствами, повлекшие тяжкие последствия интересам государства, расследование по этому делу продолжается уже 18 месяцев и голосование так называемых диктаторских законов. И в эти минуты донецкий «Шахтер» принимает харьковский «Металлист» в рамках 20-го тура чемпионата Украины на арене «Львов». В турнирной таблице «Шахтер» находится на втором месте с результатом 49 очков. Харьковчане на 11-м, в активе «Желто-синих» 14 очков.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Необходимость имплементации Минских соглашений обсудили в Вашингтоне президенты Украины Петр Порошенко и США Барак Обама. Подробности этой встречи пока неизвестны. Официальное сообщение появилось только на сайте Порошенко, и оно довольно лаконично. В Вашингтоне Петр Порошенко встретился также с вице-президентом США Джозефом Байденом. Собеседники обсудили возможность введения на Донбасс международной миссии безопасности. Порошенко и Байден согласились, что для имплементации политической части Минских соглашений необходимо выполнение России условий безопасности. Петр Порошенко приехал в Вашингтон на саммит по ядерной безопасности. В канун саммита ранее на этой неделе глава украинского государства выступил в Капитолии на тему ситуации в Украине. В частности, он заявил, за то, чтобы остановить наступление России, Украине пришлось заплатить высокую цену. Цитирует Петра Порошенко, «Голос Америки».
Близько 10 тисяч людей загинуло, понад 2700 з них – українські військові, вбиті в результаті обстрілів спільними силами росіян та бойовиків. Ця цифра перевищує загальні втрати американських військових в Афганістані за останні 15 років.
На совместной встрече в Вашингтоне Петр Порошенко и Джозеф Байден также обсудили возможность большего вовлечения США в Минский процесс. Сейчас Вашингтон не является участником ни Минской трехсторонней контактной группы, ни Нормандской четверки. Бывший министр иностранных дел Украины, народный депутат Борис Тарасюк считает, что у украинской и американской стороны был обоюдный интерес в переговорах в Вашингтоне.
З українського боку наш інтерес полягав в тому, щоб заручитися більшою підтримкою і допомогою з боку Сполучених Штатів Америки в контексті війни. А з боку Сполучених Штатів Америки, очевидно, ця зустріч була використана для того, щоб з'ясувати наміри президента України і українського керівництва відносно реформування, процесу реформування і чергової політичної кризи або урядової кризи, які її у нас називають, і перспектив формування нового уряду, нової коаліції.
В ближайшее время Украину с визитом посетит госсекретарь США Джон Керри, сообщили на Банковой по результатам переговоров в Вашингтоне. Как раз во время визита Петра Порошенко в США влиятельная американская газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье раскритиковала главу украинского государства за отсутствие ощутимого прогресса в борьбе с коррупцией в Украине. Подробнее о резонансной публикации в «Нью-Йорк Таймс» и не только в свежем обзоре прессы.
Что дало Украине увольнение генпрокурора Виктора Шокина? Украине нужно прислушиваться к мнению партнеров, но делать по-своему. И будут ли решать гражданство за сепаратизм? Более подробно слушайте в нашем медиаобзоре. Экс-генпрокурор Виктор Шокин выполнял в украинской политике важную роль. Помогал поддерживать баланс между интересами конкурентных элит, пишет газета International Financial Times. Тем не менее, вопросов господину Шокину немало, как в Украине, так и за рубежом. К примеру, это и дело так называемых бриллиантовых прокуроров, и отсутствие прогресса в расследовании коррупционных схем времен президентства Януковича и безнаказанность виновных в убийстве на Майдане в феврале 2014 года. Однако издание отмечает, что такие уступки были необходимы, ведь власти приходится работать в парламенте со многими политиками, которые были близки к команде бывшего президента. Такова цена, которую должна заплатить новая власть, цитирует газета президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова. Как она ее платит? Она гарантирует определенную безопасность бизнес-интересам своих оппонентов. На днях в Киеве побывал депутат Сейма Латвии Вейкас Политис. В 2014 году он в качестве наблюдателя был на выборах президента Украины в Одессе и встречался с участниками революции достоинства в Киеве. То есть о событиях в Украине он осведомлен из собственного опыта, пишет газета «День». По мнению латышского депутата, Украине нужно прислушиваться к советам партнеров, но делать по-своему и в пользу страны. Кроме того, у украинцев и латышей много общего. Люди хотят перемен сразу. Вейкос Политис также вспомнил события 1989 года, когда почти 2 миллиона латышей выстроились в балтийскую цепочку с лозунгом «Хоть в лаптях, но в свободной Латвии». Хотя экономисты из диаспоры предупреждали, что будет тяжело. Тогда множество людей потеряли работу и так же, как и украинцы, были недовольны изменениями. Далее, по его словам, для Латвии было очень важно вступить в НАТО. Самое главное было достичь безопасности. Подробнее читайте на сайте издания. Диверсантов, шпионов и людей, призывающих к разделению Украины, хотят лишать украинского гражданства. Минимум на 5 лет. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, пишет газета «Сегодня». Алгоритм такой. Суд признает вину, направляет документы в миграционную службу, дальше документы отправляются в комиссию при президенте, и со дня подписания им указа человек временно прекращает быть гражданином страны. Таким образом, преступник лишается прав и защиты от Украины. Правда, через 5 лет, согласно документу, гражданство могут восстановить, но за особые заслуги. Как пишет издание, мнения украинских экспертов насчет документа разделились. Подробнее читайте в статье.
Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Депутаты Верховной Рады не могут достичь согласия по поводу разрыва дипломатических отношений с Россией. Комитет иностранных дел парламента утвердил решение о приостановке дипломатических отношений с Россией в среду. Однако отдельные нардепы заявили о том, что такой шаг приведет только к обострению войны. А обозреватели предупредили о недопустимом уровне популизма таких заявлений. Ведь подобные решения не учитывают уязвимость украинской стороны на международной арене и в двусторонних отношениях с Россией. Подробнее в сюжеті Марії Щур.
Як повідомив народний депутат України Володимир Парасюк, проєкт постанови про припинення дипломатичних стосунків з Росією був ухвалений під час засідання профільного комітету парламенту у середу 30 березня. Але не встигли агентства поширити цю новину, як інший депутат Івана Климпуш-Цинтадзе заявила, що йдеться про маніпуляцію. Невже не зрозуміло, що той, хто пропонує такий шлях, відмовляється від будь-яких спроб врегулювати міжнародний конфлікт політико-дипломатичними засобами? А про прокладає шлях до загострення військових дій і провокує на те, щоб йшли на смерть тисячі наших братів, батьків, чоловіків і дітей, написала депутатка на своїй сторінці у мережі Facebook. На думку дипломата, експерта Міжмайдану закордонних справ Олександра Хари, підстави для розірвання, адже у дипломатії не існує поняття припинення дипломатичних відносин з Росією, існують з моменту анексії нею Криму. І робити це потрібно було тоді.
Розрив дипломатичних відносин був би абсолютно логічним і вчасним кроком відразу після того, як почалась збройна агресія Російської Федерації в Криму. Зрозуміло, що агресія є несумісна з дипломатією. Щодо того, чи є це оголошенням війни чи ні, абсолютно ні. Дипломатичні відносини – це є сигнал, перш за все, українському суспільству, що відбувається. Не громадянська війна, не якийсь там референдум в Криму, а є збройна агресія Російської Федерації. Те ж саме для наших західних партнерів.
На думку Олександра Хари, не витримує критики і другий найбільш поширений аргумент в українському суспільстві. Про те, що розірвавши дипломатичні відносини з Росією, Україна би втратила можливість надавати консульський захист своїм громадянам.
Розрив дипвідносин не означатиме розрив консульських відносин, і тому наші дипломати, консульські співробітники можуть захищати інтереси наших громадян і юридичних осіб в Росії, хоча за великим рахунком їх ефективність надзвичайно мала. Ми бачимо це як по тому, що наші консулі не допускали до Надії Савченка і інших заручників, які утримує Російська Федерація.
На загал такі ініціативи в парламенті через 2 роки після початку російської агресії Олександр Хара вважає проявом політичної незрілості українських політиків. Бо навіть відповідно до розподілу ролей у державі, ця функція належить до компетенції президента.
Это был материал нашей коллеги Марии Щур о дискуссии вокруг возможного разрыва дипломатических отношений Украины с Россией. А вот что думают о такой возможности прохожие на улицах Киева.
Давно пора. Серйозно, то ж агресор. Я розумію, що дуже складно, тому що зовсім інакші стосунки і дуже буде важко зараз вести ті переговори, але інакше ніхто не поступає.
Повинна була давно це зробити. Про це повинні думати ті, хто в високих кабінетах, думати за долю України, любити цю Україну.
Я розумію, що тяжко буде українцям, які живуть в Росії, коли будуть розірвані дипломатичні відносини, але це один із кроків вийти з кризи.
Тут, ви знаєте, такий собі дисонанс виходить в тому напрямку, що у нас з Росії начебто розірвані економічні стосунки, але не розірвані економічні стосунки. І те ж саме стосувалося дипломатичних стосунків.
Я думаю, що це було б погано по відношенню до кількох мільйонів українців, які живуть в Росії. Ми знаємо, путінський режим, відразу можуть якісь бути репресії чи що.
Ми робимо новини для того, щоб ви знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганди. Саме головне – кожен будній день з 17 до 18.00. Програма «Донбас Реалії». Новини без лінії розграничення.
Это «Донбас Реалії». У мікрофона Денис Тимошенко. Как только Украина и сепаратисты на Донбассе отвели свои войска согласно Минским договоренностям, десятки населенных пунктов оказались в так называемой «серой зоне». Больше года тысячи людей живут в вакууме власти. Если этой весной они наконец-то почувствовали себя в относительной безопасности, то другие проблемы, например, угроза гуманитарной катастрофы, до сих пор не решены. Как выживают, о чем думают и чего хотят жители так называемой «серой зоны» вблизи линии фронта на Донбассе? Как изменился их быт? И что они говорят о политике? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Гости студии – журналисты Киевского бюро «Радио Свобода» Марьян Кушнир и Андрей Дубчак, которые на днях вернулись из рабочей поездки в населенные пункты «серой зоны». Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Молодые люди, оставшиеся на неподконтрольной Украине территории, не могут получить украинские паспорта. В соцсетях появились посты о том, что ехать со свидетельством о рождении через блокпосты совершеннолетние боятся. Юристы же говорят, что проехать на подконтрольные Украине территории молодежь может. Подтверждает это и Госпогранслужба. Как же действовать тем, кто все-таки хочет получить украинский паспорт, в сюжете Дарьи Карани.
В Донецке выдают паспорта так называемой ДНР. Елена Радомская, так называемая исполняющая обязанности министра юстиции ДНР, заявила в интервью одному из сепаратистских сайтов, что выдача паспортов ДНР в первую очередь направлена на 16-летних и тех, кто утратил паспорт.
Согласно приказу министра внутренних дел, установлен определенный порядок выдачи паспортов. В первую очередь будут выданы паспорта лицам, достигшим 16-летнего возраста. По данным, которые остались архивные у нас в ЗАГСе, это примерно 35 тысяч детей. Давать украинский паспорт необходимости нет. Можно также получить и российское гражданство. И более того, паспорт гражданина Донецкой Народной Республики имеет право получить не только гражданин Украины, но гражданин, который изъявил желание стать нашим подданным.
Однако люди, не имеющие украинских документов на неподконтрольных территориях, активно спрашивают в тематических пабликах, как можно выехать без украинского паспорта на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить такие документы. Особенно интересуется получением паспорта молодежь. Вот что пишет в Фейсбуке женщина, зарегистрированная как Елена Майер.
Земляки, подскажите, как получить паспорт? Моей племяшке уже 19 и до сих пор без паспорта, осталась в Донецке. Учится, родители не хотят содействовать, сама выехать не может, так как нужны документы. Может, кто знает, как в такой ситуации можно поступить?
По словам адвоката Евгения Кузьмина, на сегодняшний день с правовой точки зрения этот вопрос не урегулирован. Однако выход есть. Необходимо в индивидуальном порядке обратиться на горячую линию службы безопасности Украины и сообщить о желании покинуть неподконтрольную территорию.
Исходя из практики, то я знаю, что некоторые граждане, они лично обращаются на горячую линию службы безопасности Украины. Я знаю, что некоторым удалось этот вопрос решить в индивидуальном порядке. То есть там нужно объяснить, в связи с чем человека нет паспорта и для чего ему нужно туда, на подконтрольную Украине территорию выехать. Я думаю, что подросток, которым только исполнилось 16 лет уже после начала боевых действий, думаю, что сможет все-таки в индивидуальном порядке договорить, и им все-таки разрешат выехать на подконтрольную Украине территорию.
Адвокат советует обращаться на горячую линию СБУ, чтобы человека проверили и не возникло вопросов при пересечении линии разграничения. Также Кузьмин акцентирует внимание на том, что имея при себе паспорт так называемых ДНР и ЛНР, при пересечении блокпостов человек будет задержан и его могут обвинить в пособничестве терроризму. А вот с украинским свидетельством о рождении граждан на территорию подконтрольной Украине пропустят, заявляет и в Госпогранслужбе. Говорит пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
Проблем в данном случае немає. Громадяни, які хочуть оформити паспорти громадян України, але проживають на тимчасово окупованій території, вони можуть перетнути лінію розмежування, маючи при собі свідоцтво про народження, відповідно оформити вже паспортний документ відповідних органів міграційної служби на неокупованій території.
Однако і погранслужба, і юристи предупреждають, що без паспорта гражданина України в'їхати обратно на територію так називаємої ДНР чоловік уже не зможе. Дар'я Карані, Донбас Реалії.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В так называемой ДНР заявили, что забирают под свой контроль Донецкую железную дорогу, поскольку Укрзалезнице отказалась от нее и не платит сотрудникам зарплату. В Укрзалезнице сообщают, что просто реорганизовали Донецкую железную дорогу в связи с боевыми действиями. Железнодорожное сообщение с зоной конфликта на востоке Украины может прерваться в любой момент, считают эксперты. Что может произойти с частью Укрзалезницы, оказавшейся на территории под контролем сепаратистов, и от кого зависит стабильность перевозок, в материале Дмитрия Донского.
Сепаратисты не считают, что все предприятия Укрзалезницы являются собственностью Украины. Так называемые ДНР решили, что Киев добровольно передал им на баланс предприятия Донецкой железной дороги. Так называемый министр транспорта ДНР Семен Кузьменко заявил.
Киев закрыл Донецкую ЖД и блокировал счета, из-за чего возникла задолженность по зарплате 79 миллионов гривен за февраль и март. Исключив из правового поля сотрудников ДонЖД, Украина добровольно передала на предприятие.
В Укрзалезнице нам сообщили, что на данный момент Донецкая железная дорога реформирована. Из-за боевых действий создано новое подразделение только с центром не в Донецке, а под контрольным Украине Красном Лимане. Сотрудник железной дороги Виталий, имя изменено в целях безопасности, остался в Донецке. Он сообщил нам о том, что подразделению 2 месяца не платят зарплату. В коллективе до сих пор не знают, кому они подчиняются.
По нашему предприятию не совсем все понятно, потому что это здесь находится в зоне АТО. За февраль не заплатили еще.
При службе Укрзалезницы в ответ на наш запрос по поводу выплаты зарплат и увольнений в донецком подразделении заявили следующее.
Часть работников тех предприятий Донецкой железной дороги, которые расположены на неподконтрольной территории, написали заявление о переводе в другие филиалы Укрзалезницы. Они трудоустроены, зачислены в штат нового филиала и получают вовремя зарплату. Всего трудоустроено 512 работников железнодорожного транспорта, которые переехали из Луганской и Донецкой областей.
На данный момент железнодорожное сообщение между зоной АТО и подконтрольными Украине территориями крайне нестабильно. Правительство и Совет Нацбезопасности пока не нашли механизма взаимодействия участков железной дороги, считает директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.
Вот мы общались там с рядом экспедиторов крупных. На данный момент проблема не решена, то есть очень часто действительно есть физические остановки движения. Они говорят, что мы не берем на себя сейчас никаких гарантий там по поставкам, потому что мы понимаем, что механизма нет, и любой состав, он может быть остановлен и может там не доехать или доехать с существенной задержкой. А как бы пока какого-то централизованного решения, которое позволяет снять проблему, его нет.
Любой поезд могут остановить и не пропустить через линию соприкосновения, рассказывает эксперт. Причину остановки, как правило, не объясняют. Все решается на месте, в ручном режиме. Экспедиторам приходится созваниваться с так называемыми нужными людьми и брать разрешение на проезд. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Турки-месхетинцы, компактно проживающие в районе Славянска Донецкой области, массово уезжают на историческую родину. Турецкие власти предоставляют им жилье, вид на жительство, денежное пособие и даже бесплатно кормят. В Турцию уже переехали 650 человек, а всего планируется переселить 3000. Однако не все месхетинские турки спешат расставаться со своей второй родиной – Украиной. Подробности в материале Алексея Ладыки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение о репатриации с Донбасса турок-месхетинцев после визита в Украину в 2014 году. В разгар боевых действий на востоке Украины к нему обратилась делегация украинских турок Ахыска и убедила президентам, что их жизням угрожает опасность. Многие тогда пострадали от обстрелов, говорит глава турок-месхетинцев Донецкой области Садри Ахмедов.
Когда уехал этот ополченец, или как их называют, 4 на 5 июня, на мой двор попало 6 снарядов. И был человек еще тогда, он стресс получился. Вот мы его первым самолетом отправили, сейчас он в Турции. До сих пор в инфарктном состоянии, он не разговаривает.
Всех турок Ахыска расселяют в небольшом городе Эрзинджан в центре Турции. Здесь для переселенцев построили одно- и двухэтажные коттеджи. Для каждой семьи отдельный дом. Там есть все, до постельного белья и ложек. Садри Ахмедов говорит, что дома переселенцев предоставляются бесплатно. 5 лет не нужно оплачивать аренду. После этого их можно выкупить, получив беспроцентный кредит. Прибывшим туркам-месхетинцам в течение 3 месяцев дается вид на жительство, который позволяет официально работать в Турции. Первые 2 недели переселенцев кормят, также им выплачивается денежное пособие в размере 400 турецких лир на человека. Это 3700 гривен. Турки-месхетинцы в Славянске занимались сельским хозяйством. Садри Ахмедов рассказывает, что население в Эрзинджане тоже в основном работает в этой сфере.
Основной работы там тоже сельскохозяйство. Работа и есть завод, но она не как там, не промышленный завод такой, там брензовый завод, минеральный, вот и так там. Вот сейчас, которые первым этапом, кто уехал, они работают водителем. Есть некоторые в фермах работают, скотоводством занимаются.
Нерибан Сулейманова отправляется в Турцию в составе следующей группы, которая полетит 15 апреля. Она и ее муж Мунса еще не уверены, что останутся на своей исторической родине.
Нам там дали дом. Такой хороший, красивый. Не знаю. Еду, посмотрим, что там будет. Украина все время будет у нас в сердцах. Понравится, останется, не понравится, опять в свою родину приедем, в Украину.
И пока мы сам не поеду, не посмотрю, никому не верю, ничего.
Доцент Краматорского экономико-гуманитарного института Александр Осипян говорит, что отъезд турок-месхетинцев этническую структуру региона сильно не изменит. К тому же уедут далеко не все.
Я не думаю, что все уедут. Какая-то часть, я думаю, остается. Те, кому удалось достичь каких-то экономических успехов, я думаю, они навряд ли уедут.
Программа по переселению месхетинских турок началась в прошлом году. Турция должна принять более 600 семей. Планируется, что процесс репатриации завершится до конца этого года. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии, Славянск.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Украине могут запретить российские книги с антиукраинским содержанием. Министерство культуры Украины инициирует законодательные изменения, позволяющие арестовывать издания с антиукраинским содержанием. А на издательства, печатающие такие книги, могут наложить санкции. Об этом сообщил министр культуры Вячеслав Кириленко. Предлогом для ареста книг, по его словам, могут стать разжигание межнациональной розни, непризнание суверенитета и территориальной целостности Украины. Как относятся к этой мере украинские литераторы? Об этом мы расспросим писателя родом из Макеевки Алексея Чупа. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Привет.
Алексей, как вы считаете, нужна ли такая мера и почему?
Ну, справа такая. Я вважаю, що така міра на даному етапі наших стосунків з росіянами необхідна. Дуже прикро, що доводиться вдаватись саме до заборони, але я не бачу, як іншим чином змінити ситуацію. Ну і тим більше, якщо йдеться про антиукраїнську продукцію, тобто я так розумію, що зміст книжок, зміст цього продукту направлений на підриви фундаменту державного утворення України, то, звісно, з цим треба боротися.
Алексей, а як думаєте, як определять, які книги стоїть запрещати, а які ні? Тобто, які от книги, приміру, запретили б лично ви, да? Це можуть бути книги, які не касаються якихось політичних моментів, або всі запрещати стоїть?
Ну, по-перше, для того, щоб знати, які книги треба забороняти, їх треба читати. У нас читання в країні величезна проблема. А я би забороняв книги, які, наприклад, зневажливо ставляться до українців, ну, просто, знаєте, так, апріорі, що, до речі, дуже багатьом російським ще потрібно цьому літературному дуже властиво. Свого часу я і в Києві бачив, і в Донецьку, там, і в Харкові дуже багато такої літератури про попаданців в прошле, в будущее, там, типу книги про Україну в краї і так далі, і так далі. Я думаю, що їх треба, по-перше, прочитати і визначитися, що там і як там. Тобто не можна забороняти, що ми побачили якогось автора, та, який, наприклад, має виражену яскраву антиукраїнську позицію або таку якусь фігню в назві і одразу це все забороняти. Книги треба читати. От.
Алексей, вы верите в возможность Министерства культуры украинского качественно отсеивать вот такие книги с антиукраинской пропагандой? Вот лично ваше мнение.
Ой, ну, как показав досвід незалежної України, за 25 років Мінкульт у нас не спромігся на жодну адекватну дію фактично. Тому, власне, я не вірю в ефективність такого кроку. на превеликий жаль. Тому я, звісно, можу побажати Мінкульту всього хорошого в цьому, але я дуже скептично налаштований.
Алексей, не считаете, что это будет одной из мер, которая будет стимулировать книгоиздательство на украинском языке, и какие вообще вот вы видите меры, которые необходимо принять?
Я вважаю, что потрібно приймати якусь національну програму для популяризації читання в цілому. Це основна проблема, тому що література видається просто мізерними тиражами, і там наклади буквально по кілька тисяч навіть у найкращих письменників. Ну, це не серйозно. Це говорить про те, що люди читають дуже мало. От. Треба просто популяризувати читання, а далі, я думаю, що люди розберуться в тому, що, гарно, що не гарно. Знаєте, як кажуть, час все поставить на свої місця.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был украинский писатель из Макеевки Алексей Чупа.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
История. Личность. Владимир Сосюра.
«Любить Украину, як солнце любить, як вітер і трави, і води» – это строки стихотворения украинского поэта Владимира Сосюры, который родился в городе Дебальцево, Донецкая область, но детство провел в Лисичанске, Луганская область. Он был сыном горняка и сам с детства работал на шахтах Донбасса. Первый стих написал в 14 лет, но первое его стихотворение было опубликовано только в 1917 году на русском языке. В 1921 году Сосюра пришел в Харьковскую газету. Там жаловался, что придется печатать разную ерунду, на что Сосюра уверенно ответил: «Не надо ерунду, печатайте меня». И принес написанную за ночь поэму «Красная зима», которая потом стала хрестоматийной. Его заставили дописать два нужных раздела, потому что произведение слишком откровенно пахло донецкой гайдамаччиной. Сын шахтерского края Сосюра стал певцом труда. «О, моя поэзия восстания, золотая поэзия труда», — обращался он к своей музе. Критики отмечают, что множество произведений Сосюры посвящено патриотической теме. На протяжении всей жизни он клялся в верности и любви родной земле. Причем образ Отечества постепенно разрастается от степей Донбасса до всей украинской земли с ясными звездами и тихими водами. Именно за неугасимую любовь к Украине поэт неоднократно конфликтовал с коммунистической партией, но ничто не заставило его отречься от Украины.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Главное управление разведки отчитывается, что в течение последней недели на Донбассе активизировались диверсионно-разведывательные группы, к которым привлекаются штатные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил представитель главного разведуправления Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По сообщению, близ Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого работали группы из состава 331-го парашютно-десантного полка, который дислоцируется в Костроме. Во время боевого столкновения с российскими украинские разведчики уничтожили одного кадровика вооруженных сил России, говорит Вадим Скибицкий.
Так, в ході бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника в районі Донецька українськими військовими розвідниками було ліквідовано старшого прапорщика Харканіця Сергія Леонідовича, який до 2010 року проходив службу у Збройних силах Росії і у 2015 році знову був призваний на службу Самарським обласним військовим комісаріатом.
Российская сторона заявление не комментировала. Ранее они неоднократно заявляли, что не имеют отношения к военному конфликту на Донбассе. Сепаратистский регион Грузии и Абхазия заявил о введении визового режима для граждан иностранных государств, с которыми не подписаны соглашения о взаимных безвизовых поездках. Об этом сообщило так называемое Министерство иностранных дел Абхазии. С сегодняшнего дня в регион без визы смогут въезжать только граждане России, Никарагуа, Тувалу, а также двух аналогичных по статусу регионов – Приднестровья и Южной Осетии. Также в упрощенном формате в Абхазию смогут попасть жители так называемых ДНР и ЛНР. По сообщению, им нужно иметь внутренний паспорт гражданина Украины с пропиской на территории так называемых ДНР или ЛНР, или документ, удостоверяющий личность гражданина так называемых ДНР или ЛНР. Гражданам Грузии также придется въезжать в Абхазию с визами. В Донецке жестоко убили директора Центра славянской культуры. Об этом в соцсети сообщила пользовательница Елена Ризникова, которая, по данным СМИ, является заместителем главного редактора журнала «Шишкин лес». Информацию также подтвердили в так называемой полиции Донецка. Николай Присяжнюк был известным в Украине композитором и исполнителем песен. Родился на Ивано-Франковщине в 1961 году, однако связал свою жизнь именно с Донбассом. Присяжнюк неоднократно был лауреатом всеукраинских и международных конкурсов. Открытая лекция-дискуссия «Украина в геополитическом контексте региона Европы-мира. Наше место в современном мире» пройдет завтра в Краматорске. Об этом сообщает Донецкая обладминистрация. Лекция-дискуссия будет проходить в рамках проекта «Открытая школа истории». Проект проходит при поддержке администрации президента Украины. Программа «Открытая школа истории» направлена на развенчание исторического мифотворчества и идеологизации истории. Проект является некоммерческим и внеполитическим. Все мероприятия проекта являются бесплатными. Цена газа для Украины во втором квартале текущего года будет ниже 180 долларов за 1000 кубометров. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передают российские СМИ. Минэнерго России не видит смысла предоставлять Украине скидку на газ, поскольку, цитирую, «цены и так низкие», добавил российский министр. Конечная цена газа для Украины в первом квартале текущего года составила 212 долларов за 1000 кубометров. В то же время украинская компания «Нафтогаз» сообщила накануне, что не планирует возобновлять покупку газа у монополиста «Газпрома» с 1 апреля.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Как только Украина и сепаратисты на Донбассе отвели свои войска согласно Минским договоренностям, десятки населенных пунктов оказались в так называемой «серой зоне». Уже больше года тысячи людей живут в вакууме власти. И если этой весной они наконец-то почувствовали себя в относительной безопасности, то другие проблемы, например, угроза гуманитарной катастрофы, до сих пор не решены. Как выживают, о чем думают и чего хотят жители так называемой «серой зоны» вблизи линии фронта на Донбассе? Как изменился их быт? И что они говорят о политике? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, сегодня в гостях студии «Донбасс Реалии» мои коллеги, журналисты Киевского бюро «Радио Свобода» Андрей Дубчак. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И Марьян Кушнир, тоже журналист Киевского бюро. Здравствуйте.
Витаю.
Расскажите, пожалуйста, о маршруте вашей поездки, где вы были, как долго?
Маршрут проходил от села Сизово, которое находится уже фактически на границе с Россией, Луганская область, и до Авдеевки и Песок под Донецком. То есть мы были в поездке 2 недели, посетили много населенных пунктов и, в принципе, смотрели, как живут люди и какие проблемы на данном этапе у них есть.
Вы там уже не в первый раз, я так полагаю, в поселках серой зоны и селах?
Нет, это была первая поездка.
Первая поездка. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, даже вот человеческих, да, что вы там чувствовали, что вы увидели, что вас там больше всего поразило?
Ну, на самом деле ситуация плохая. То есть меня поразило, что на самом деле отсутствует украинское телевидение, украинское радио. То есть это по всей линии фронта фактически, да, по всей линии соприкосновения. Довольно плохая ситуация гуманитарная, которая контролируется именно государством Украины. Работает довольно много волонтерских фондов и организаций, которые помогают местным. А местные жители в основном, то есть их уже, в принципе, не интересует большая политика, да, то есть они хотят просто, чтобы они стреляли. Это самое главное их требование.
А вот вы говорите о гуманитарной проблеме, да, существует, а конкретно, то есть в каких условиях там живут люди, то есть чтобы люди, которые слушают, представили, что там происходит, собственно говоря.
Ну, очень проблематичен подвоз продуктов, очень проблематичен подвоз всего, что необходимо для жизни фактически. Вода тоже большая проблема в некоторых населенных пунктах. Я зараз спробую пояснити по сизому і по золотому, точніше золоте Трейстаханівець. Ситуація в сизому яка? Від станиці Луганської до Сизова 12-15 кілометрів по дорозі, яка фактично десь замінована, десь незрозуміла, туди доїхати ніхто, ну, туди практично взагалі ніхто не хоче їхати, окрім військових. І, можливо, навіть міжнародних організацій допомоги, таких як ЮНІСЕФ, Червоний Хрест. Туди не їде ні продуктові магазини, там не працюють, ні комунальні служби, ніхто. Про них, як самі місцеві жителі кажуть, про них просто забули, і вони себе називають в якомусь апендиксі. Бо там дійсно 2 кілометри Росія, кілометр проросійські бойовики, за спиною українська армія, їх 10 чоловік, пенсіонери. Раніше вони добиралися там транспортом, транспорт 2 роки вже як не ходить.
До станиці.
До станиці Луганської, так.
За продуктами.
За продуктами, взагалі за будь-якими продовольствами, будь-якою документацією, навіть за тією самою пенсією. Раніше приїжджала інкасаторська машина для того, щоб пенсію завести людям, роздати. Цього тепер не робиться, тому що я так розумію, ну це ми вже догадуємося, що там небезпечно, там справа зліва озера, які висохли, і там ходять диверсійно-розвідувальні групи. Це доволі небезпечно для будь-якої людини, тому що це є жива мішень. Добиратися могли тільки на велосипедах, ну самі розумієте, що це проблематично для людей пенсійного віку. Щодо золотого, це «Золоте-3», Стаханівець, там дещо краща ситуація за рахунок того, що там функціонує магазин. Але проблема в тому, що у людей там немає можливості заробити гроші, щоб купити щось в цьому магазині. Знову ж таки, проявляється гуманітарна катастрофа. Знову ж таки, там розбиті будинки. Якщо б не міжнародні організації, то, можливо, там деякі дахи, які відремонтували, їх би не відремонтували. Не функціонує, за словами мешканців, ні комунальні служби, ні транспорт. І знову ж таки, інкасаторські машини не їдуть. Для того, щоб їм дістатися хоча б до Золотого, чи до якихось найближчих, там, до Попасної елементарно, їм потрібно замовити таксі, яке коштує 200-300 гривень, забрати пенсію, яка в загальному 800 гривень, повернутися ще раз за 200-300 гривень назад. В них залишається 200 гривень, вони їх розтягують на місяць. Ну, я особисто не можу зрозуміти, як так можна взагалі жити. Тобто, чому про них ніхто не піклується? Оце основне питання, мабуть, яке варто ставити перед усіма. Чому про людей, які знаходяться на лінії зіткнення, забувають?
А ви отримали відповідь на вопрос? Ви задавали цей вопрос, чому люди не уїжджають оттуда? Ви поняли от їх аргументи, які вони були?
Люди, на самом деле, сейчас даже возвращаются туда. То есть они уезжали в Россию, уезжали в Украину, жили, не найдя себя, не найдя каких-то, возможно, средств к существованию, там, нормальной работы, они возвращаются назад. То есть понемножку, по чуть-чуть, но возвращаются. Там их родина, там их квартиры, там их имущество, которое осталось еще, да, возможно, там, в виде земли даже. Потому что на самом деле мародерство процветает. И ну, люди возвращаются больше.
Ну, там питання навіть таке, чому ви не їдете? Ну, а хто буде моїх корівоньок доглядати, курочок доглядати, хто ж? А якщо вони тут загинуть? От вони залишаються, тому що це, в принципі, весь надбаний за їхнє життя, оце це їхні надбання, і вони не можуть виїхати, особливо там залишаються, повертаються люди похилого віку. Молоді, вони їдуть далі на більш мирну територію, або на непідконтрольну територію, або взагалі за кордон, точніше в Росію. І вони живуть, ці старші люди, тим, що вони вже надбали. Вони живуть в розбитих, можливо, домах, але це їхня рідна домівка, і вони оце мотивують. Плюс вони кажуть, що вони не знайдуть себе там, тому що вони вже по віку старші. Вони не знайдуть себе ніде, крім своєї домівки.
А чим вони займаються? От з чого состоїть їх день? Ви от провели там з ними буквально, да, може бути день, вони працюють на землі, вони Вот мне интересно, да, чем они, как они живут, чем они живут, собственно говоря. Телевизор, может быть, смотрят, да, с російськими новостями?
Ну, в СИЗМУ вони дивляться телевізор, телебачення, тільки російські новини. Доволі таки впливають російські новини на їхні погляди.
От розкажіть об этом, пожалуйста.
Да. А от чим вони живуть, от ми дізнавалися, ну, в СИЗМУ вони нічим не живуть. Вони сидять в домівках, де вікна закриті покривалами для того, щоб не йшло світло, ніяких бліків не було, тому що працюють по ті сторони, на непідконтрольній території України працюють снайпери. Вони виходять, в них є маленький клаптик землі, який розмінований, тому що там і прилітали снаряди, і замінували, потім карти втратилися, мінних полів, потім ще раз замінували, потім не розмінували, ну і така ситуація. І коли ми йшли просто в гості до одної із жіночок, то ми йдемо, зліва міни, справа міни, маленький вхід в дворик, і все. І вони заходять вдома, сидять вдома, відкритий підвал, все. Вони чекають, що в будь-яку хвилину може бути атака, що вони, їх тероризує оця невизначеність, що буде завтра. І це в СИЗМУ. В Золотому, те, що я пам'ятаю, це люди намагаються десь вийти, там шукати якусь роботу, їхати до шахти, там неподалік є шахта «Карбоніт», і там люди намагаються працювати.
Копанки?
Копанки, так. І люди там намагаються заробляти якісь кошти. В Авдіївці, Авдіївка – це для мене взагалі контраст. Тобто в промзоні точаться бої, а в центрі міста люди святкують день народження, грає музика, у них там вирує життя, люди повертаються. Це для мене дійсно контраст.
Це пару десятків кілометрів від лінії фронту?
Ні, Авдіївка на лінії.
Ні, я маю на увазі від...
Півтора кілометра. Угу. Тобто, ну, промзона – це там від центру скільки? 3 кілометри, там, образно кажучи. І чути прекрасно, як працюють міномети, як працює стрілкова зброя, як вибухають там різні снаряди, які прилітають з тієї сторони. А люди спокійно. Ну, я спостерігав, як люди грають в теніс. Елементарно в теніс на вулиці. Для мене це настільки контраст, тому що якщо в Луганській області люди намагаються ховатися, люди намагаються на вулиці не виходити, жити десь в своїх закритих приміщеннях, то тут люди живуть повноцінним, нормальним життям.
Як думаєте, в чому причина?
Люди звикли. Люди звикли до тої війни. І це, напевно, найбільш небезпечно, тому що вони не знають, вони навіть не думають про те, що завтра може знову прилетіти снаряд в їхній будинок. І таким чином, так і в Зайцево відбулося там днів 5-6 тому, де один із мирних мешканців постраждав, він залишився в будинку ночувати, а там артилерійська атака, і попали один із будинків. Наскільки мені відомо, слава Богу, він вижив.
Ну, і на самом деле стріляють в основному ночі, да, крупні калібри. І от по Зайцево теж так інтересно було, тобто некоторі огороди обработані. І нам розказали, що днем місцеві жителі ночують подальше від лінії зіткнення, а днем вони приходять, обрабатывают свої огороди, смотрят за своїм хазяйством і на ночь опять уходять подальше от этих мест.
Давайте мы послушаем отрывок из видео, которое вы привезли оттуда. Это женщина Валентина, жительница села Сизово. Вот меня очень поразили стихотворение, ее собственное написание. Давайте мы дадим послушать нашим слушателям.
Ужас. Это так страшно. Ужас. Это так мерзко. Скачет в груди, как мячик, мое изболевшее сердце. Хочется спрятаться в землю зарыться глубже. Над нами рвутся снаряды. Скажите, кому это нужно? Я думала, мир будет вечный, и старость моя будет в радость. Война мою жизнь забирает. Не знаю, сколько осталось. А мы все простые люди, в радости и в печали. Чудовищ вдруг превратились, подобных себе убиваем. Сколько семей не создастся, сколько детей не родится. Победа в этой войне никто не сможет гордиться. Ночь кошмаров для меня выдалась сегодня. В ноль стреляли пушки, словно за стеной. И со звоном падали от снарядов лица. Было очень страшно, и не мне одной. Люди по подвалам притаились тихо и дышать боялись, вдруг не пронесет. А снаряды рвались, сыпались осколки, и земля дрожала, ее било зноб. И земля боялась, и земля дрожала, а снаряды рвали просто на куски. На коленях люди Бога умоляли: «Помоги нам, Господи, и за все прости».
Вот такие строчки написала жительница села Сизово в серой зоне на Луганщине Валентина. У нас в студии журналисты Киевского бюро «Радио Свобода» Андрей Дубчак и Марьян Кушнир. Они только вернулись из рабочей поездки в поселке и села Серой Зоны. Мы говорим о том, как люди живут там. Мы вот уже коснулись этого вопроса. Вы говорите о том, что люди там в основном смотрят российское телевидение, потому что украинского нет. Да, вот, допустим, вот эти мысли, вот эти стихи, они с каким знаком? Что они говорят о политике? Отражается ли то, что они потребляют эти новости российские, да, которые Запад считает пропагандой, на их сознание?
Однозначно. То есть вот эта женщина, которая читала стихи, да, в «Золотом», время уже в конце разговора, то есть она начала говорить слова, которые для меня стали немножко такими значащими, да, значит, она сказала, что вот мы русские, и зачем нас пришли убивать? То есть до этого я ее спрашивал, есть ли украинское телевидение? Она сказала, что нет, есть только российское телевидение и телевидение ЛНР, ДНР, так званых, да. Ну и ситуация на самом деле катастрофическая, потому что абсолютно по всей линии столкновения, начиная от границы с Россией и заканчивая Донецком, то есть я не знаю, что дальше, направление Мариуполя, телевидения нету, радио нету, то есть если еще сказать, что в основном это люди пожилого, да, то есть и там среднего возраста, интернетом они не пользуются, и, конечно, они потребляют только пропаганду, которую используют российские телеканалы и телеканалы ЛНР и ДНР, так званых.
То есть в сложившейся ситуации они винят Украину?
Ну, виходить, що так. Вони слухають те, що їм говорять, про те, що українська армія наступає, українська армія карає і так далі. Це все пропаганда, вона на них працює, вони забивають свої мізки цю інформацією, і потім вони виходять і виступають проти української армії. Ну, насправді, варто віддати належне в цій боротьбі Збройним силам України. Вони намагаються працювати із місцевим населенням, допомагати їм, показувати, що українська армія не прийшла карати, а навпаки допомагати. Це от таке ми зустрічали у Золотому, де люди самі говорили про те, що ці бійці, які заїхали по цій новій хвилі, тобто по новій ротації, вони дуже допомагають усім місцевим і звертаються до, коли до них звертаються, до бійців, то вони завжди допоможуть у всіх, все, що стосується допомоги чоловічої, тому що ми побачили, що там чоловіків практично немає. Причини, де вони знаходяться, теж не дізналися. І вони, ну, вони працюють на благо, скажімо так, не тільки захисту, але вони працюють на благо самих людей, тому що це, за їхніми словами, це війна не тільки територіальна, а це війна за душі населення. Вони хочуть перетягнути душі населення, щоб вони полюбили Україну. Вони працюють над цим.
Кроме того, что вы были в серой зоне, вы, насколько я понимаю, заехали и вот в самую горячую точку АТО, которая сейчас есть, это Авдеевка. Расскажите, пожалуйста, о ситуации там, что там происходит. Мы это все знаем, да, из сообщений, сводок Генштаба. Вы там были непосредственно.
Ну, в Авдеевке, в промзоне идут бои. То есть, на самом деле, журналисты туда не пускали. Ну, тут, опять же, таки, очень такие большие контрасты. То есть, вот можете себе представить, что мы подъезжаем на маяк, это непосредственно возле промзоны, и туда уже, в принципе, прилетали до этого там вечером снаряды, да. И стоит остановка автобусная, на ней стоят люди, то есть которые ждут автобуса. А вот за горой, за леском идет бой. То есть отъезжаем 1.5 километра ближе уже, да, в центр. Там стоят девятиэтажки известные. С одной стороны, девятиэтажки полностью разрушены, то есть огнем там артиллерии, танков и так далее. А во дворе, то есть женщина гуляет с коляской и играют дети. Это все под звуки боев. То есть, ну, в центре города стадион, на котором играют дети, теннис, школьники, работают кафе, работают магазины, люди ходят на работу. Ситуация общая такая. Конечно, в городе много военных. Стоят блокпосты, и все слушают канонаду.
Вы были в расположении украинских частей, и видели ли вы, допустим, потери, да, с украинской стороны, сталкивались с этим?
В первый вечер, когда мы приехали, мы видели раненых бойцов, которым помогали госпитальеры. Причем был ранен главный медик госпитальеров. Он был контужен, но через полтора дня мы уже писали с ним интервью.
Ну, та проблема наступна. Ця інформація, вона насправді приховується з певних мотивів, можливо, військової таємниці, для того, щоб не створювати паніку, не видавати ворогові інформацію про свої втрати. І ну, це робиться спеціально, але, наскільки нам відомо, не все так добре із, скажімо так, жертвами, які подають офіційні інформації, а все дещо гірше. Але за словами бійців, за словами тих, хто там є, все буде гаразд, вони втримують ці позиції і працюють вони на відміну.
От на сайті Радіо Свобода, я, кстати, рекомендую нашим слушателям посмотреть уже довольно большое количество видео, фотоматериалов, которые вот привезли мои коллеги с линии соприкосновения. Расскажите, что вы еще сняли, что стоит ожидать, да, то есть это интервью с жителями, что вам еще рассказывать, как-то проанонсировать, я так полагаю, вы очень много материала привезли оттуда.
У нас есть дуже, дуже погана звістка про те, що ми працювали в Зайцево, і там буквально 2-3 дні тому спілкувалися із одним із бійців, який уже з дня на день повинен був демобілізуватися, і, на жаль, прилетіла туди міна в його будинок, і він загинув. Ми маємо матеріали, останні його фрази, і ми хотіли би це показати, готуємо документальний фільм про цю ситуацію. Я думаю, це буде досить таки цікаво, і варто слідкувати за цим.
Спасибо большое за то, что были в гостях у нас в студии. Напоминаю, в студии «Донбасс Реалии» были журналисты Киевского бюро «Радио Свобода» Андрей Дубчак и Марьян Кушнир. И они вернулись из поездки городами и поселками серой зоны. Мы говорили о том, что чувствуют, что думают и чем живут люди там. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ваш голос. Валентина Овчаренко, учитель. Рубежная, Луганская область.
У нашому місті взагалі дуже важко. В тому плані, що люди зациклені на Росії, зациклені на цих, от нам треба в Росію, треба до Путіна, треба все. Але все рівно радує те, як би не було, є певна частина людей, які налаштовані виключно проукраїнські, і серед них, як не дивно, багато виходців з Росії, росіян.
Ваш голос. Слушайте в ефірі «Донбас Реалій».
Ви слухаєте програму «Донбас Реалії». Сейчас в ефірі новості. З ними в студії Єгор Устінов.
Работу контрольного пункта въезда-выезда «Золотое» сегодня так и не удалось восстановить. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Как уже сообщалось, это связано с тем, что представители незаконных вооруженных формирований отказались осуществлять пропуск лиц в направлении открытого КПВВ. По инициативе украинской власти для решения данного вопроса привлечены представители ОБСЕ, сообщили в службе. Гражданам предложили вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для обеспечения их безопасности. Генпрокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении экс-регионала Александра Ефремова о разжигании розни, а суд вынес решение о возвращении ему залога в сумме 60 тысяч гривен. Такое решение 24 марта приняла судья Печерского суда Киева Кристина Тарасюк. Как известно, это один из трех эпизодов, которые инкриминируют Ефремову. Есть еще два производства за владение государственными денежными средствами, повлекшие тяжкие последствия интересам государства. Расследование по этому делу продолжается уже 18 месяцев и голосование так называемых диктаторских законов. В Донецке жестоко убили директора Центра славянской культуры. Об этом Facebook сообщила пользовательница Елена Резникова, которая, по данным СМИ, является заместителем главного редактора журнала «Шишкин лес». Информацию также подтвердили в так называемой полиции Донецка. Николай Присяжнюк был известным в Украине композитором и исполнителем песен. Родился на Ивано-Франковщине в 1961 году, однако связал свою жизнь именно с Донбассом. Присяжнюк неоднократно был лауреатом всеукраинских и международных конкурсов. Сепаратистский регион Грузии и Абхазия заявила о введении визового режима для граждан иностранных государств, с которыми не подписаны соглашения о взаимных безвизовых поездках. Об этом сообщило так называемое Министерство иностранных дел Абхазии. С сегодняшнего дня в регион без визы смогут въезжать только граждане России, Никарагуа, Тувалу, а также двух аналогичных по статусу регионов – Приднестровья и Южной Осетии. Также в упрощенном формате в Абхазию смогут попасть жители так называемых ДНР и ЛНР. По сообщению, им нужно иметь внутренний паспорт гражданина Украины с пропиской на территории так называемых ДНР или ЛНР, или документ, удостоверяющий личность гражданина так называемых ДНР или ЛНР.
Спасибо, Егор. Также я хочу напомнить нашим слушателям о новой возможности. С 19 до 20 часов каждый будний день мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить и оставить нам свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, пожалуйста, оставьте в сообщении свой контактный номер. Напоминаю, номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Это бесплатные звонки. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Все наши выпуски и сюжеты ищите на сайте «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.